Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша серия, наше путешествие продолжается. Это уже 697 выпуск. Мы с вами в книге «Притчи Соломоновых». И мы с вами читаем об уроках, которые молодой человек получает в школе мудрости. Перед нами действительно очень важный раздел. Это первые вводные курсы, те курсы, на которых закладывается основа всего. И первый урок, вы помните, начало мудрости, страх Господень. И дальше уроки о том, что человек должен быть честным. Да? Уроки о честности, уроки о порядочности, уроки об опасности гордыни. Это вот то, с чего начинает наш ученик. И уроки о щедрости. 11 глава, 24 стих. «Иной сыплет щедро, ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и, однако же, беднеет». Кстати, вопрос здесь не о том, что плохо быть бережливым, а вопрос о том, что плохо быть сверх меры бережливым. Кто-то совершенно резонно спросит, а где мера? Я отвечу другим вопросом. А где мудрость? А вот где мудрость, там и мера, там и понимание этой меры. 26 стих. «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на главе продающего – благословение». Тут можно вспомнить двух библейских героев. В конце, во второй части стиха, это, конечно, Иосиф, тот, который, с одной стороны, мог сберегать, но, с другой стороны, вовремя продавал. Ну и, конечно, Навал, человек, имя которого значит «глупец», это тот, кто удерживал у себя хлеб. Давид просит у Навала о помощи для себя и для своих воинов. Навал не просто не помогает, а грубо одергивает Давида. Фактически он говорит, ну кто это такой, чтобы я ему помогал? Кто такой Давид? История была очень и очень грустная, очень печальная. Если бы не Авигея, жена Навала, то ни Навалу, ни его ближним надеяться было бы уже не на что. Еще одна мысль здесь и с этим же. Дело в том, что у нас ведь есть хлеб, настоящий хлеб. Это Божие Слово. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на главе продающего – благословение. Есть христиане, которые не рассказывают Божие Слово. Кстати, я тоже был в своей жизни в этой ситуации. Один коллега, с которым мы какое-то время отработали, уже в конце этого времени говорит, «Слушай, что ж ты мне столько лет не рассказывал о Христе? Ведь ты бы мог рассказать, но ты молчал. У меня был хлеб, и я этот хлеб сберегал. Для себя? Нет, даже не для себя. Я не знаю для кого. Я просто не рассказывал». И тут говорится про продающих хлеб. Мы же даем его бесплатно, без денег, без злата и серебра, потому что именно так передается Божья любовь. 27 стих. «Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит». Кстати, принцип, который мы с вами уже обсуждали, что посеет человек, то и пожнет. Вот эта притча ровно про тот же принцип. Он выражен более пышно, он выражен в традициях еврейской поэзии, но вот это, собственно, оно и есть. Читаем дальше. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть». Это, на самом деле, великие слова. Я напомню вам библейскую притчу. И, кстати, возможно, это не притча. Зачем Иисусу было придумывать притчи? Он мог описать уже существующие, известные ему ситуации, поскольку он Бог, ему известно все. И эти ситуации тоже. Так вот, ситуация о человеке, который построил большие амбары и говорит о том, что вот душа, пей, ешь, веселись, то есть у тебя есть все. И он не знал, что жить ему осталось очень и очень недолго. Кстати, проблема заключается не в том, что человек построил себе большие амбары. Большой амбар — это неплохо. Проблема в том, что этот человек не собирал себе сокровищ на небесах. То есть дело не в величине амбара, а дело в том, где у человека сокровища. Дело в том, что, строя большие амбары, он игнорирует небеса. 29 стих. «Расстраивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердцем». Есть люди, которые действительно готовы все промотать. И их наследство, их удел — это ветер, это ничто. Интересно, также вторая часть. «Глупый будет рабом мудрого сердцем». По-разному это интерпретируют. Иногда говорят о том, что мудрый сердцем — это человек, имеющий мирскую мудрость. Ну, потому что зачем по-настоящему мудрому человеку глупый раб? Но, может быть, еще одно объяснение. Глупый действительно всегда будет в услужении. Порою тот факт, что человек находится в услужении у других, он не делает что-то сам, он только служит другим, это такое, знаете, божье ограничение. Но если этому человеку дать возможность делать что-то самому, он ломает дров. Ну, а у мудрого управителя даже этот глупец, наверное, на что-то сгодится. 30 стих. «Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души». Кстати, интересно, что многие известные люди, выдающиеся люди, были детьми пасторов. Это плод праведника. Даже если ребенок сам, вырастая, не становится пастором или служителем, влияние родителей, то, что заложили родители, оказывается чрезвычайно важным. Правда, надо признать, что и среди выдающихся негодяев тоже бывали дети пасторов. Так что сама принадлежность к пасторской семье, конечно же, ничего не гарантирует. 31 стих. «Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику». Последствия наших действий отражаются на жизни здесь, но, кроме того, грядет суд. И перед этим судом каждый из нас в свое время предстает. Есть суд Белого престола, это суд для тех, кто не стал христианами, для тех, кто не принял Христа. Но будет и то, что называется бейма, судилище Христово. Это суд для верующих людей, суд, на котором будут открыты наши дела и на котором мы получим или не получим награды. Ну, а мы идем дальше. 12 глава. Мы все еще на первом курсе Школы Мудрости. Перед нами короткие изречения, которые касаются разных сторон нашей жизни. Первый стих 12 главы. «Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда». Тут вопрос о приоритетах. Если в приоритете для нас Божие Слово, то человек будет и слушать, и слушаться. Человек становится послушным, потому что он знает, что слушать. Он слушал правильные вещи, то, что действительно стоило слушать. Идем дальше, 2-3 стихи. «Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Господь говорит об этом в Нагорной проповеди. Дом на песке и дом на камне. Помните два эти дома, две эти истории. Песок сыпучий и нетвердый. Укорениться или поставить основу, поставить фундамент на песке, на песчаной почве невозможно. И такой дом не тверд. Он в принципе не может быть твердым. И вот как бы ни ценили нас окружающие люди, какие бы хорошие слова нам про нас ни говорили, самая главная оценка – это оценка Божья. Мы вспоминаем этот принцип, когда нас плохо ценят. Ну вот тебя не оценили, говорим мы, послушай, что Бог говорит, Бог тебя ценит. Но принцип этот работает и с другой стороны. Нас могут хвалить все, кто угодно. Но если мы знаем, что идем против Бога, если мы знаем, что идем против Божьего Слова, никакого смысла эти высокие оценки не имеют. Ну, скажем так, если мы строим дом на песке, то совершенно не важно, что кто-то обратит внимание на то, какой чистый и какого красивого цвета этот песок. Читаем дальше. «Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его». Вы можете вспомнить замечательных жен, замечательных женщин, о которых говорится в Ветхом Завете. Ева, да, я убежден, что даже при том, что Ева первой согрешила, она все же была благочестивой женой. Хотя я понимаю, что некоторые даже толкователи Библии с этим утверждением поспорят. Сара, был один очень нехороший совет, который она дала Аврааму. Авраам, правда, легко воспользовался этим советом, и последствия этого есть до сих пор. Но Сара – благочестивая жена. Мать Моисея, да, вот и мать, и сестра Моисея – благочестивые женщины. А Руфь, Наиминь, Эсфирь – тут можно много приводить примеров. Но были действительно женщины, которых можно сравнить с гнилью в костях. Ну, например, жена Иова. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание. Сатана отобрал у Иова буквально все, что у него было. Но жену ему все-таки оставил. Подумайте, как это характеризует ту самую жену. А вспомните, например, Иезавель. Да, конечно, Ахав был негодяем, но Иезавель сделал его еще большим негодяем. И вот один из самых главных вопросов и один из самых главных курсов и одно из самых главных решений – это решение о том, как выбрать жену. Когда-то была старая американская песенка на русский язык, ее можно условно перевести примерно так. «Чтобы в браке быть счастливым, ты правила держись. Коли не прав, признайся. А коли прав, заткнись». Вот такая простая история, да, про то, что если мы не правы, нужно об этом просто сказать. Но если мы правы, знаете, брак – это не то место, где стоит качать свои права. Читаем дальше с 5 стиха. «Промышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство. Речи нечестивых – засада для пролития крови. Уста же праведных спасают их. Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит». Это опять противопоставление праведных и нечестивых. Бог настаивает на законе, Бог настаивает на порядке. Вот особенно 7 стих. «Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит». Чтобы дом стоял, в этом доме должен быть определенный порядок. Ну и до этого про речи, причем речи лицемерны, речи нечестивых, засада для пролития крови. Уста же праведных спасают их. Про уста, которые спасают, вспомните, пожалуйста, 10 главу послания к римлянам, о том, что именно устами мы исповедуем, что Иисус Господь. Ну и с другой стороны, уста неправедных несут гниль, несут Божий гнев, несут смерть, даже если эта смерть облекается в очень красивую, порой привлекательную обертку. Эта обертка ничего не меняет. 8 стих. «Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении». Даже в русской поговорке говорится о том, что встречают по одежке, а провожают все же по уму. Мне тут вспомнился Гедеон и его сын Авимелех. Гедеон получил действительно признание по своей мудрости. Он не был особым смельчаком. Он не был каким-то суперкрутым. Он просто был послушен Богу. Сын же его получил не признание, а презрение. Вроде бы начинаются эти слова похоже, однако означают две совершенно противоположные друг другу вещи.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе». Тут в разных переводах немножко по-разному, и возникают вопросы о смысле этого стиха. Я думаю, что русский перевод здесь очень точен. «Лучше простой», а в некоторых переводах «бедный», но работающий на себя. Иными словами, это человек, который не строит из себя какую-то шишку. Вот он на себя работает, он себя и свою семью обеспечивает, и он не кричит на каждом углу, сколь он крут. А другой человек, выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе, либо выдающий себя за знатного по его роду, либо просто превозносящий себя. Вот он такой крутой, он такой знаменитый. Вот подайте ему на пропитание. Но он же правда крут. Вообще, я понимаю, что сегодня принято расхваливать себя. Но иногда это приобретает совершенно уродливые формы. Один переводчик когда-то писал о себе примерно так. Все переводчики, с которыми вы можете встретиться, обдерут вас как липку, но при этом не дадут качества работы. Работайте со мной и получите настоящее качество за приемлемые деньги. Возвышая себя, он также унижал других. К сожалению, в нашей жизни сегодня именно такая реклама зачастую и встречается. 10 стих. «Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко». Когда мы учились в Штатах, у меня был один знакомый, которому я просто восхищался, я поражался. Его действительно волновали его животные. И не только его животные, в смысле домашние животные. А ему было не все равно. Если лошадь, то о лошади нужно заботиться. Если корова, о корове тоже нужно заботиться. Это праведный человек. Другой человек в лошади видит лишь средство транспорта. Ну что же, околело, другую найдем. Кстати, интересно, что порою животные понимают человеческий характер лучше, чем сами люди. Собаки подходят к людям, которые к ним настроены доброжелательно, и не подходят к тем, кто настроен недоброжелательно, а порой даже поступают с этими людьми или относятся к этим людям агрессивно. Не просто здесь все. Современные зоозащитники, активисты часто защищают животных из-за самих животных. У христиан здесь немножко другая позиция. Мы защищаем животных, потому что это Божьи твари, это Божие творение. И потому что нам, как людям, доверено не только управлять ими, но и защищать их. Читаем дальше, 11 стих. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен». То есть занимайся своим делом. Не будь ленив. К сожалению, в христианской жизни, в христианской церкви сегодня немало ленивых людей. Порой эти ленивые люди умеют очень благочестиво говорить. Послушаешь, ну, мед на устах. А потом человек говорит, ну, помогите мне финансово, поддержите меня. Возникает вопрос, а работать? 12 стих. «Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд». Тут интересная вещь такая, корень праведных. Да, праведного не уловишь в сеть, потому что есть корень, он тверд, праведный человек держится этого корня. Даже если сеть зла рядом болтается, праведный в нее не попадает, просто потому что он твердо стоит на своих ногах. Иногда говорят о том, что стоять на своих ногах, это значит иметь финансовую независимость, материальную независимость и так далее. А как насчет духовной самостоятельности? Как насчет того, что стоять на своих ногах духовно? Как насчет того, чтобы не быть носимым всяким ветром нового учения? Ну и дальше с 13 стиха, я думаю, что мы сейчас не все будем читать, некоторые стихи посмотрим, потому что здесь есть и повторы. Хотя что плохого в повторах? В конце концов, повторение мать учения. 13 стих. «Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды». Дело в том, что нечестивый может попасться, даже когда вроде бы ничего плохого не сделал. Он уже достаточно сказал для того, чтобы попасться, для того, чтобы уловиться. Праведник, даже если вокруг него строят козни, если вокруг него строят беду, он из этой беды выходит. 15 стих. «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Помните про сына Соломона, который не готов был послушать мудрый совет. Он решил, что он все знает, он решил, что он понимает все. Он не слушал пожилых людей. Он слушал своих ровесников. Путь его оказался совершенно не мудрым и совершенно непрямым. 17 стих. «Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного — обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Понимаете, есть ситуации, когда от слов бывает больно. Но тут больше, чем это. Боль бывает разная. Пустослов может уязвить и нанести такую боль, от которой в себя не придешь. С другой стороны, язык праведного врачует не обязательно потому, что он такие сладкие слова говорит. Не обязательно потому, что он говорит приятное. Язык праведного врачует, потому что праведность от Бога. Потому что этот язык несет то, что говорит Бог, так, как Бог хочет это донести. Могу предупредить вас и тех из вас, кто, может быть, проповедует сам, и тех из вас, кто слушает, не проповедует. Библейская проповедь, евангельская проповедь порой будет обижать. Это естественная вещь. Более того, порой человеку, слушающему проповедь, слушающему истину, становится больно. Но вот эта боль — это путь к исцелению. Это как укол, через который вводятся лекарственные средства. Укол может быть весьма болезненным, но он необходим для того, чтобы человек получил исцеление. Сравните, пожалуйста, порез и укол. И то, и другое больно, но смысл и последствия принципиально разные. С 19 стиха дальше читаем. «Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев». А я думаю, что мы можем вспомнить здесь слова Господа нашего, блаженный миротворцы. 21 стих. «Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему». Опять-таки, противопоставление праведности и неправедности, праведника и неправедника. И снова говорится об устах. Мы читали уже это сегодня несколько раз, да и в книге притчи мы это читали несколько раз. Скажу вам вещь, которая, может быть, кого-то из вас удивит. Просто статистически посмотрите и увидите. В Библии гораздо больше говорится о злоупотреблении языком, чем о злоупотреблении алкоголем. А мы почему-то зацикливаемся на алкоголе. Если в церковь приходит пьяница, мы говорим ему: брось пить, не бросишь, мы тебя от церкви отлучим или на замечание поставим. Если в церкви заводится сплетник, мы можем ему даже что-то сказать, но зачастую ничего не скажем. Просто скажем: такой у него характер. Несправедливость, однако, а? Еще один момент. Мы с вами говорили о богатстве сегодня, среди прочего. Говорили, например, о человеке, который амбары построил и так далее. Так вот, в богатстве самом по себе нет ничего плохого. Нет ничего плохого в том, чтобы быть богатым. Существует такая картинка у некоторых. Нужно быть обязательно бедным и честным. Не-не-не, друзья, можно быть богатым и честным. А есть люди, которые, да-да-да, они бедны, но при этом совершенно неправедны. И еще. Мы с вами сегодня говорили о добродетельной жене. Среди прочего, это женщина, которая хранит себя в чистоте. Но тут нужно сказать о том, что, конечно, это не только про женщину, это и про мужчину тоже. Добродетельная жена и разговоры про добродетельную жену не освобождают нас, мужчин, от того, чтобы и нам быть добродетельными. Более того, мужчина, который лишен добродетельности, не может быть хорошим мужем. Он может сходить на семинары, он может послушать эти семинары, которые преподают психологи. Он может даже измениться на какое-то время. Но пока не будет долгосрочного Божьего действия, изменения так и останутся временными. То, что нам с вами сегодня надо, то, что нам с вами сегодня необходимо, это прислушаться к Божьему Слову и быть послушными Божьему Слову. Кстати, именно об этом вот это наше путешествие, этот наш цикл бесед по страницам Библии. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.